Ехали, вернее, мчались недолго, минут 10, не говоря ни слова. Быстро переоделись в свою обычную одежду. Затем в каком-то глухом дворе перегрузили Ариставу в специально оборудованный фургон с надписью «Хлеб», пожали шоферу руку и вышли со двора на тихую улочку, где их ждала черная «Волга» с затемненными стеклами. Горшин сел за руль, Матвей примостился рядом. Только теперь он позволил себе расслабиться, да и то не полностью, учитывая возможности соседа, продемонстрированные им в ходе операции. Тарас покосился на него, по губам скользнула понимающая усмешка. «С почином, ганфайтер. Могу определенно сказать, что я в вас не ошибся. Мастера такого класса встречаются очень редко. Чистилищу повезло, что вы с нами». «Не знаю», — глухо отозвался Матвей. «Еще до конца не определился. Есть кое-какие вопросы». «Я готов ответить». Кстати, действовали мы без санкций руководства чистилища, вернее, вразрез с их инструкциями. Нам было предписано Ариставу убрать, чтобы не заговорил. Матвей присвистнул. «Вот именно. Поехали куда-нибудь. Можно и ко мне, если не возражаете. Живу я в районе Щелково». Матвей подумал и согласился. Признание Горшина его ошеломило. Ехали 40 с лишним минут, не обращая внимания на посты ГАИ. У «Волги» был крутой номер – 4 шестерки и 3 буквы «М», означавшие ее принадлежность к властным структурам. Тарас жил в собственном доме на окраине нового массива, в зеленой зоне Щелково. Дом был окружен лесом, а обрабатываемый участок с плодовыми деревьями и огородом не превышал 5-6 соток, зато был тщательно ухожен и содержался в идеальном порядке, как и дом недавней постройки, больше смахивающий на коттедж финской планировки. В доме было 5 комнат и кухня, но Тарас их не показал, проводив гостя в большую гостиную, от убранства которой Матвей буквально обалдел. Выполненная в готическом стиле, она представляла собой, по сути, каминный зал в каком-то рыцарском замке с великолепной коллекцией старинного оружия и лат. Соболев подошел к стене, задрапированной сине-фиолетовым бархатом, снял с подвески длинный обоюдоострый меч, с восхищением оглядел рукоять, тускло блеснувший клинок. По желобку клинка велась затейливая вязь старинных русских букв, складываясь приблизительно в такие слова: «Не обнажаша напрасно». «XIII век», — сказал Тарас, наблюдая за гостем. «Меч русского князя Болеслава». Матвей крутанул меч красивым кистевым вывертом, так что тот с шипением разрезал воздух, вложил в ножны и повесил на место. Проговорил, словно извиняясь, с улыбкой. «Я не мастер кэндо, но всегда тяготел к холодному оружию. Особенно к мечу». «Наследственность тяжелая», — пошутил Тарас, приглашая гостя сесть. «Мастер, не мастер, а держишь меч профессионально. Что будем пить? Кофе, если можно». Горшин кивнул и вскоре принес на подносе чашки из тонкого китайского фарфора и турку. Разлил кофе по чашкам. Сели в старинное из темного дерева кресло. «Итак?» Матвей отхлебнул глоток ароматного напитка. «Кто вы?» «Я имею в виду, что обыкновенный человек не владеет внушением в такой мере, как вы. Это первое. Второе. Что такое внутренний круг? Вы упоминали этот термин, называя себя человеком круга». Горшин тоже глотнул кофе, глянул на гостя. И тому вдруг показалось, что на него посмотрел не человек, а гора, а может и вся планета, неизмеримо большая, тяжелая, полная загадок и тайн. Наваждение тут же прошло, но Матвей понял, что это и был ответ. «Вы что-нибудь читали об эзотерическом наследии человечества?» «Маловато», — признался Матвей после короткого раздумья, «хотя литературы набрал достаточно. Но я все-таки начал читать. Что касается эзотерического знания, это что-то вроде накопленного веками знания, которое скрывали от людей, так?» «Не вроде. Это подлинное знание, которое накапливалось десятками и даже сотнями тысяч лет и передавалось из поколения в поколение в узком кругу посвященных. Дело в том, что человечество намного старше, чем принято считать. Ему по меньшей мере 500 000 000 лет. На Земле сменяли друг друга многочисленные цивилизации, неизвестные нашей истории. Некоторые из них более высокие по уровню, чем наша, но от них не осталось и следа. Только приобретенные ими знания, которые хранятся в особого рода школах». «Внутренний круг?» Горшин кивнул. «И вы...» «Я один из посвященных, человек 7-го плана. Ну, об этом мы еще поговорим. Я пока учусь». На лицо Тараса набежало облачко. «Знание и дает силу, способную управлять движением материи во Вселенной». Матвей некоторое время размышлял. «Тогда зачем это вам? Суперу, посвященному, возня с бандитами, чиновниками, вообще земные дела. Не мелко ли для человека внутреннего круга?» Теперь замолчал Горшин, уйдя в глубины памяти. По лицу его бродили тени эмоций, возбужденных воспоминаниями. Наконец он заставил себя вернуться к реальности, и взгляд его стал холодным, как лед. «Пожалуй, вы правы, но я занялся земными делами не без причины. Когда-нибудь расскажу. Я человек только с большим спектром возможностей. Как и вы, кстати. Вы паранорм, человек шестого плана круга, хотя ничего об этом не знаете. Это врожденный дар, очень редкий. Отсюда и ваши успехи в разных областях жизни, в том числе в боевых искусствах. Я имею в виду ваши способности ганфайтера, супера и волкодава, которые реализуются с помощью особых состояний, типа сатори или турии, с помощью выхода за пределы пяти чувств. Вы не заметили за собой ничего странного?» Матвей вспомнил свои сны, однако поостерегся посвящать в них малознакомого человека. Покачал головой. Горшин понял, допил кофе и унес чашки. «Что еще вас тревожит?»
«Многое. Насколько я знаю, по книгам, естественно. Внутренний круг — это как бы человечество внутри человечества, его бессмертная душа, где хранятся все достижения, результаты, успехи всех культур и цивилизаций, так?»
«Почти так. Однако люди не рождаются внутри этого круга, и главная задача его членов заключается в подготовке своих последователей, учеников. У вас тоже есть ученики?»
«Нет», — как-то неопределенно ответил Горшин. По всей видимости, вопрос был ему неприятен.
«Да, вы меня озадачили, хотя нечто подобное я ожидал услышать. Уж слишком точно вы определили места наших нечаянных встреч. Каким образом, кстати?»
«Это достаточно просто. Ведь за каждым человеком тянется шлейф, запахи, испарения, тепловое и радиоизлучение, электрические, магнитные и биополя, инфра- и ультразвуки. Полагаю, вы тоже способны ощущать подобные шлейфы, иначе не стали бы ганфайтером. Правда, для успешной охоты на человека нужно учиться вычислять поле его возможных траекторий и выбирать наиболее вероятную. Ну и об этом мы еще поговорим».
«Надеюсь». Матвей встал. «Кто этот парень, которого мы умыкнули из больницы?»
«Один из наших исполнителей. Его подставили, причем очень умело. И сделал это кто-то из спикеров».
Матвей подождал объяснения, и Тарас, тонко улыбнувшись, добавил. «Руководители второго эшелона, отдающих приказы по телефону. Исполнители, как правило, их никогда не видят в натуре. Похоже, кто-то из них пытался подставить и нас».
Горшин перестал улыбаться.
«Почему вы так думаете?»
«Человек седьмого плана круга, посвященный, каким вы являетесь, по вашим словам, не должен ошибаться. Встреча с фискалами в клинике – это ошибка».
«Я...» – Горшин заколебался было, но оборвал себя на первом же слове. «И тут вы правы. Человек внутреннего круга не должен ошибаться. Если только ему не закрыли выход...» Тарас замолчал, глаза его на мгновение стали глубокими и черными, до краев заполненными внутренней болью. «До свидания, ганфайтер. Я найду вас в ближайшее время. Решайте свои проблемы. Кстати, утечка оружия из секретного арсенала произошла не без участия команды Белого. Настоящая его фамилия Шмель. Только прошу вас работать с ним осторожно. Белый? Шмель не дилетант. Хороший тактик, умный и жестокий командир. И великолепный знаток русбоя».
«Учту». Матвей вышел, скрыв поднявшуюся в душе бурю чувств. Горшин знал слишком много для рядового чистильщика, даже то, чего не должен был знать ни при каких обстоятельствах. Но для посвященного в круг человека, обладавшего глубокими знаниями и огромными возможностями, он допускал очевидные промахи. Во всяком случае, ситуации, в которых Горшин очутился при их первом знакомстве, Матвей постарался бы избежать.